Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Свидание с Джоном О'Хара.
Главное качество прозы Джона О'Хара – экономность. Писал в предисловии к одному из сборников рассказа О'Хары литературовед Джон Хатчинс. Сам он говорил о себе: «Я не стилист, но я умею подавать материал». Действительно, вы не можете узнать его по фразе, но каждый рассказ целиком безошибочно охаровский. И одно из специфических ощущений читателя – полное доверие рассказчику, уверенность, что он в совершенстве знает то, о чем рассказывает. А кто знает об Америке больше, чем Джон О'Хара?
Yes, his father was a doctor, and a doctor is a wonderful thing to have if you want to be a writer.
Его отец был врачом, а такая профессия очень помогает стать писателем. Чехов, в первую очередь, естественно, приходит на ум. Благодаря отцу О'Хара с очень раннего возраста видел всю ту реальность жизни, которую обычный ребенок его круга не видит. Он ездил с отцом в шахтерские городки. С 12 лет он видел шахтеров, искалеченных в авариях. Видел смерть, видел роды, видел бедность, отчаяние. И видел то уважение, которое люди питали к его отцу, иногда почти слепое доверие. Он наблюдал обычаи и поведение шахтеров и их семей. И это, конечно, было чрезвычайно важно для формирования его писательского опыта.
Джон О'Хара родился в 1905 году в городке Паттсвилл, штат Пенсильвания, и был одним из пяти детей в семье врача, умершего от переутомления, когда Джон был подростком. Джон вывел отца во многих своих произведениях под именем доктора Малоя.
Уильям Дилворд Инглиш, отец Джулиана, был главврачом Гибсвиллской больницы. Доктор Инглиш любил ампутировать. Даже если нога не выглядела гангренозной, он все равно ампутировал, на всякий случай. Но когда предстояла трепанация черепа, он приходил к доктору Малою и говорил важно: «В пять я оперирую на черепе, не хотите посмотреть? Очень интересный случай». И Малой приходил и вежливо говорил: «Здесь, мне кажется, лучше сделать то-то и то-то». Но однажды доктор Инглиш услышал, как операционная сестра сказала кому-то: «Опять трепанация. Надеюсь, Малой будет на месте, если Инглиш решится попробовать». Медсестру уволили после того, как застали ее раздетой в комнате практикантов, хотя она знала медицину получше некоторых хирургов. Доктор Инглиш продолжал оперировать, и после его трепанации несколько пациентов даже выжили. Но доктор Малой перестал с ним разговаривать. И доктор Инглиш говорил: «Из-за какой-то медсестры». Ну, не странный ли тип?
«Свидание с Джоном О'Хара». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 20 ноября 2003 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Свидание с Джоном О'Харой». Ведет передачу Марина Ефимова.
Гарри Рейли рассказывал грязные анекдоты. Смешные только потому, что мосты у Гарри во рту были сделаны еще до того, как Рейли разбогатели. Поэтому он пришепетывал: «Старая дева приходит к священнику и говорит: „Святой отец“». Джулиан Инглиш сидел и пытался понять, за что он ненавидит Гарри. «Если он начнет новый анекдот, я выплесну виски ему в физиономию». Но Джулиан знал, что не сделает этого. И не потому, что он работает на Гарри, а потому, что Кэролайн побледнеет и спросит: «Зачем?». Оркестр все еще играл «Дай мне что-нибудь на память», когда из курилки в танцевальный зал влетел юный Джонни Дибл, поискал вытаращенными глазами достойную публику, нашел только двоих приятелей и сказал: «Jesus Christ! Вы знаете, что сейчас произошло? Джулиан Инглиш! Он только что шарахнул виски со льдом в лицо Гарри Рейли! Jesus!»
Вы слушали сокращенный перевод главного сюжетного эпизода новеллы писателя Джона О'Хары «Свидание в Самаре». Эпизод, который постепенно, но неминуемо приводит к тому, что человек, безрассудно нарушивший шаткий баланс окружающего его общества, кончает жизнь самоубийством. Писателя Джона О'Хару относят, те, кто выстраивает иерархические лестницы талантов, к писателям второго ряда. Немногие осмеливаются сравнивать его с его современниками и друзьями Скоттом Фицджеральдом, Эрнстом Хемингуэем или Уильямом Фолкнером, писателями мирового масштаба. Но если вы хотите узнать, услышать и почувствовать Америку первой половины XX века, читайте Джона О'Хару. Романы «Свидание в Самаре», «Баттерфилд 8», «Вид с террасы» и рассказы «Сын врача», «Вам здесь нравится», «Маяк на мысе Кейп-Код» и так далее, общим числом 402. В предисловии к одному из сборников его рассказов литературовед Джордж Хиггинс пишет:
«В его рассказах сохранены, словно в прозрачных слитках янтаря, печальные и смешные люди, чьи горести, радости и мысли переданы их собственным, неподдельным языком. Как рассказчик, Джон О'Хара совершил подвиг, который сделал бы честь Шахерезаде».
Действие, по крайней мере, полсотни рассказов Джона О'Хары, как и действие новеллы «Свидание в Самаре», происходит в городке Гипсвилл, и почти все действующие лица живут в этом городке на улице Лантененга. 8 лет назад я впервые приехала в штат Пенсильванию, в городок Паттсвилл, где поселилась моя старшая дочь. На первую же прогулку она повела меня на крутую улицу Махантонга, по которой ползли в гору старинные дома, один красивее другого. У одного из них, кажется, единственного, который не был отремонтирован и ухожен, я увидела поржавевшую табличку. Здесь с 1912 по 1925 год жил писатель Джон О'Хара. «Понимаешь, — сказала моя дочь, — Гипсвилл — это Паттсвилл, а Лантененга-стрит — это Махантонга-стрит». «Боже, почему же его дом не отремонтировали, не сделали музеем?» «Потому и не сделали. Он их всех описал». Лет 5 назад в парижском ревью критик Френ Лейбовиц писал:
«О'Хара — недооцененный писатель, потому что его ненавидели почти все, кто его знал. Все рассказывают мне истории о том, как он пьяный ударил женщину, или о том, как он дрался с двумя лилипутами в ресторане. Все рассказывают, что он так рвался в аристократию, что собирал спичечные коробки и салфетки из престижного клуба «Нью-Йорк Рэкет энд Теннис Клаб», чтобы впечатлять гостей в своем принстонском доме. Все рассказывают, какой он был грубиян. Но он один из лучших американских писателей. И когда умрут все, кто его знал, остальные разделят со мной это мнение».
На волнах радио «Свобода» передача «Свидание с Джоном О'Харой». Ведет передачу Марина Ефимова. В нашей передаче участвует профессор Калифорнийского университета в Ирвинге Джеффри Уолф, автор новой биографии Джона О'Хары, которую он назвал «Искусство сжигать мосты». Профессор Волф, как бы вы определили отличительные черты прозы О'Хары?
Два главных отличия. Во-первых, в 30-х годах он был чуть ли не единственным писателем-мужчиной, который умел смотреть на мир глазами женщин. Более того, он первым посмел, или лучше сказать, озаботился, коснуться темы женской чувственности. Подход О'Хары одних шокировал, других потряс. И второе отличие – его мастерство диалога. В отличие от хемингуэевских, символических, диалоги О'Хары — это схватки. Именно из его диалогов вышли, я думаю, лучшие современные американские драматурги. Сэм Шепард, Дэвид Мамет, сценарист Нил Лабьют и даже английский драматург Хэрольд Пинтер.
Один из типичных охаровских диалогов происходит между Вестоном и Глорией в романе «Баттерфилд 8» и в прекрасном фильме с Элизабет Тейлор и Лоуренсом Харви. Когда Вестон разочаровывается в Глории, которую любит, причем ошибочно приписывает ей воровство, которого она не совершала, он устраивает ей сцену в многолюдном ресторане.
Так ты выбираешь мужчин сама, когда хочешь, и потом отшвыриваешь их, как пинчужек, приставших к тебе на улице. Я не звал официанта. Катись отсюда, приятель, мы разговариваем. Так, Глория, люди ничего не значат для тебя. Нет, значит, час или два, или день, или неделю, пока ты от них заводишься. А потом переходишь к следующему. Но кто-нибудь должен отшвырнуть и тебя.
Можно мне теперь сказать?
Скажи что-нибудь сексуальное для разогрева.
Ты не можешь иметь в жизни все, Весли. Береги то, что у тебя есть.
Порнографический философ. Ты грязная шутка этого города.
Главное качество прозы Джона О'Хара – экономность, писал в предисловии к одному из сборников рассказа О'Хары литературовед Джон Хатчинс. Сам он говорил о себе: «Я не стилист, но я умею подавать материал». Действительно, вы не можете узнать его по фразе. Но каждый рассказ целиком безошибочно охаровский. И одно из специфических ощущений читателя – полное доверие рассказчику, уверенность, что он в совершенстве знает то, о чем рассказывает. А кто знает об Америке больше, чем Джон О'Хара?
Yes, his father was a doctor, and a doctor is a wonderful thing to have if you want to be a writer.
Его отец был врачом, а такая профессия очень помогает стать писателем. Чехов, в первую очередь, естественно, приходит на ум. Благодаря отцу О'Хара с очень раннего возраста видел всю ту реальность жизни, которую обычный ребенок его круга не видит. Он ездил с отцом в шахтерские городки. С 12 лет он видел шахтеров, искалеченных в авариях. Видел смерть, видел роды, видел бедность, отчаяние. И видел то уважение, которое люди питали к его отцу, иногда почти слепое доверие. Он наблюдал обычаи и поведение шахтеров и их семей. И это, конечно, было чрезвычайно важно для формирования его писательского опыта.
Джон О'Хара родился в 1905 году в городке Паттсвилл, штат Пенсильвания, и был одним из пяти детей в семье врача, умершего от переутомления, когда Джон был подростком. Джон вывел отца во многих своих произведениях под именем доктора Малоя.
Уильям Дилворд Инглиш, отец Джулиана, был главврачом Гибсвиллской больницы. Доктор Инглиш любил ампутировать. Даже если нога не выглядела гангренозной, он все равно ампутировал, на всякий случай. Но когда предстояла трепанация черепа, он приходил к доктору Малою и говорил важно: «В пять я оперирую на черепе, не хотите посмотреть? Очень интересный случай». И Малой приходил и вежливо говорил: «Здесь, мне кажется, лучше сделать то-то и то-то». Но однажды доктор Инглиш услышал, как операционная сестра сказала кому-то: «Опять трепанация. Надеюсь, Малой будет на месте, если Инглиш решится попробовать». Медсестру уволили после того, как застали ее раздетой в комнате практикантов, хотя она знала медицину получше некоторых хирургов. Доктор Инглиш продолжал оперировать, и после его трепанации несколько пациентов даже выжили. Но доктор Малой перестал с ним разговаривать. И доктор Инглиш говорил: «Из-за какой-то медсестры». Ну, не странный ли тип?
Джон О'Хара не облегчал своему отцу жизнь. После нескольких провалов в разных школах он, наконец, благодаря связям отца, был устроен в колледж Ниагара-Фоллс. Он прекрасно учился и на выпускном вечере должен был, как первый ученик, выступать с речью. Отец с матерью прибыли на церемонию. Но, читаем в книге, «Искусство сжигать мосты».
В ночь перед церемонией Джон и два его приятеля так напились, несмотря на строгости сухого закона, что их задержали на улице два полисмена. Но, увлеченные красноречием О'Хары, полисмены развеселились и сказали, что покажут друзьям такие злачные места, о которых не знают даже таксисты. Исчерпав все местные ресурсы канадского виски, полицейские под утро заботливо привезли выпускников в общежитие. И там, через час после начала церемонии, Джон О'Хара проснулся и первое, что увидел, искаженное лицо отца. С тех пор доктор О'Хара практически не разговаривал с сыном.
He was very proud, even to the point of being pompous and arrogant.
Джон О'Хара был гордым до высокомерия. Он был спорщиком и дрючуном. Он был безумно обидчив и мнителен. Мог усмотреть для себя оскорбление в самой невинной фразе. Мог даже комплимент обратить в оскорбление. До начала 50-х годов он пил непробудно и в пьяном состоянии становился злобным и агрессивным. И поскольку многие его пьяные эскапады происходили в публичных местах, то все это становилось известным. Он не нравился никому из, так сказать, нормальных людей, даже тем, кто его не знал.
Джон О'Хара пил так много и дико, что испортил себе все карьеры, которые начинал, в основном журналистские, и порвал многие дорогие ему связи. У него были и другие недостатки, например, тщеславие.
His ambitions were compulsive. The ambition to be associated with Yale University, it's like a pathology.
Его амбиции были почти маниакальны. Его мечта, чтобы люди ассоциировали его с Йельским университетом, в котором он никогда не учился, была близка к патологии. Дело в том, что для американцев верхних слоев среднего класса Йель — это легенда, это вершина вершин. Это место, где выковывается совершенство, мужество в сочетании с интеллигентностью, спортивность в сочетании с энциклопедической образованностью. Там создавались люди мира. И О'Хара до конца жизни, до последнего своего дня, не мог успокоиться и испытывал боль от того, что он не учился в Йейле.
Тем не менее, люди не совсем нормальные любили Джона О'Хару и дружили с ним. Он был близким другом Дороти Паркер, которая нашла дивный эпиграф из Сомерсета Моэма для его новеллы о смерти, которая назначает человеку свидание в Самаре. О'Хара дружил и переписывался с Фицджеральдом, с Хемингуэем и Джоном Стейнбеком. В день получения Стейнбеком Нобелевской премии он послал другу телеграмму: «Джон, есть только одно имя, которое я предпочел бы вашему в списке лауреатов Нобелевки. Мое». Люди талантливые многое прощали ему за чувство юмора, за дивное языковое чутье, за память. Он помнил составы всех бейсбольных команд, даты рождения и смертей всех хороших актеров, как знаменитых, так и безвестных. Он легко и к месту цитировал писателей и философов всех времен и народов, и он знал наизусть стихи, что в Америке такая же редкость, как в России знание Библии.
Люди, которых судьба свела с Джоном близко, любили его и были лояльны ему всю жизнь. И в первую очередь это касается его дочери, которая обожала его. Более того, его обожали две из трех его жен. Он был замечательным другом и замечательным отцом. Но вся его нежность, щедрость и верность проявлялись с глазу на глаз, и только в тесном кругу тех, кого он любил. Остальному миру он был неприятен.
Вы знаете, вы нарисовали портрет, довольно типичный для русского писателя. От Пушкина до Есенина, и от Есенина до Бродского и до Довлатова.
Да, это очень интересно.
И потом вы писали, что многие-многие женщины любили Джона О'Хару.
Женщины обожали О'Хару. Не знаю почему. Может быть, потому что женщинами он мог позволить себе быть самим собой. Они не представляли для него конкуренцию, ни в каком смысле. Каждый мужчина в его воспаленном воображении как бы бросал ему вызов. При этом никто никогда не называл его обаятельным. Он не был говоруном, хотя был замечательным рассказчиком. Правда, он прекрасно танцевал, об этом все вспоминают. И еще он умел смешить женщин. Это немаловажное свойство.
И потом, мне кажется, что женщины, во всяком случае русские, способны чувствовать и влюбляться в талант.
Вы знаете, я не думаю, что талант играет большую роль в чувствах американок. Во всяком случае, не ту роль, которую он должен был бы играть. Я думаю, на них больше действует слава.
I'm not sure that talent is as celebrated among American women as it should be. I think fame is more important to American women.
Я думаю, что профессор Волф несправедлив к американским женщинам. Во всяком случае, Джона О'Хару женщины любили еще до того, как к нему, 29-летнему, пришла слава после публикации новеллы «Встреча в Самаре» и позже после публикации рассказа «Сын врача». Он любил и был любим многими женщинами. От добропорядочной пенсильванской девушки Маргарет Арчболд до японской шоу-герл Рут Самото, которую прозвал Самото-сан. Его жизнь шла, как на американских горах, то круто вверх, то круто вниз. Он три раза возвращался из Нью-Йорка в Паттсвилл к матери на ее иждивение, как последний неудачник. В Питтсбурге, где ему дали случайную работу в газете, он приготовился покончить с собой совершенно всерьез. Но его спасла старая приятельница, уговорив вместо этого пойти в кино. И все это он незабываемо описал в своих романах и рассказах, из которых первый он опубликовал в журнале «Нью-Йоркер» в конце 20-х годов, а последний — в конце 60-х. В возрасте 55 лет О'Хара написал о себе:
«Я жил вместе с 20-м веком с первых его дней. Соединенные Штаты этого времени – вот то, что я знаю и обязан описать. 20-е, 30-е, 40-е годы уже стали историей, но я не собираюсь оставлять их в руках историков. Они ведь не опишут, как люди говорили, и как любили, и что думали. Это описываю я, в меру своих возможностей, разумеется».
волнах Радио Свобода передача «Свидание с Джоном О'Харой». Ведет передачу Марина Ефимова. Раньше в городке Паттсвилл, Пенсильвания, был только один памятник – основателю города Джону Патту. Он стоит высоко на холме, чуть наклонно, сделанный из белого алебастра неумелым скульптором, и ночью, подсвеченный прожектором, невероятно похож на официанта. Когда я поделилась своим наблюдением с дочерью, она, новоиспеченная патриотка Паттсвилла, сказала обиженно: «Послушай, Зин, не трогай Шурина». С тех пор в нашей семье памятник, естественно, получил прозвище «Шурина». Только 2 года назад, через 30 лет после смерти Джона О'Хары, в городе появился второй памятник – писателю. Скромно, без постамента, Джон О'Хара стоит на главной улице у дверей банка First Federal, опираясь на трость. А над зелеными табличками с названиями улиц городка появились вторые желтые с названиями, которые им дал О'Хара. Вот что рассказывает сотрудница паттсвиллского журнала «Squickle Living» Эрика Рэмус.
Последние 2 года в городе начались разговоры о том, что пора возродить память о Джоне О'Хара. Инициатива шла не от городских властей и не от руководства Пенсильванского университета, а от группы добровольцев, которых поддержали очень и очень многие жители города и графства. Компанию за возвращение в город Джона О'Хары возглавил Ричард Хиггинс, один из владельцев банка First Federal. Это он задумал проект памятника писателю и был главным его спонсором.
Мистер Хиггинс повозил меня на своей машине по улице Махантонга, она же Лантененга.
На этом углу был клуб, Паттсвилл Клаб. Он сгорел в 1976 году. Но именно здесь и произошла ссора Джулиана Инглиша из романа «Свидание в Самаре» с его другом Фроги Огденом, потерявшим руку в Первой мировой войне. Вот в этом доме жил Билл Маквейл, с которого, предположительно, был написан Гарри Рейли. Его потомки теперь живут в Вашингтоне. Вот здесь Клинт Шейфер жил, который считается прообразом Джулиана Инглиша. Теперь это многоквартирный дом.
Мистер Хиггинс, что побудило вас начать кампанию за возвращение в город Джона О'Хары?
When I go away from Pottsville, people ask me about John O'Hara, and I thought, well, now we have nothing here to represent him.
Когда я приезжал в другие города, многие люди начинали расспрашивать меня о Джоне О'Хара. Я думал, какой стыд, что у нас в городе о нем ничего даже не напоминает. И это вместо того, чтобы повесить при въезде огромный знак, этот город описал Джон О'Хара. Возможно, конечно, что он завидовал местной аристократии. У нас в компании работал Уолтер Шейфер, который в юности знал О'Хару. Он как раз окончил Йельский университет, в отличие от Джона, который всю жизнь об этом мечтал. И Уолтер помнил, как однажды Джона не пустили в клуб на танцы, потому что он не был членом клуба. Уолтер признался, что именно он дежурил у входа и не дал Джону войти. Но не думаю, чтобы Джон О'Хара мстил городу. Я много слышал и читал о том, что он написал пародию на городское общество. Я никогда этого не замечал. Да, некоторым людям не понравились их портреты, но если говорить об обществе в целом, то в его вещах оно выглядит вполне положительно.
Люди в поисках интересного редко заглядывают к себе на задний двор. Несколько лет назад роман «Свидание в Самаре» был номинирован в серию «Modern Literature» как одно из лучших произведений американской литературы 20 века. А без этого мы бы так и не вспомнили, каким замечательным писателем был наш земляк Джон О'Хара.
В раннее утро Рождества на Лантененга-стрит стояла ватная тишина. Снег, еще голубой в сумерках, лежал высокими сугробами, и улица была очищена лишь на ширину 2 машин. Ирма подумала, что в такой тишине она могла, если бы захотела, а она не хотела, поговорить через улицу с миссис Бромберг, не повышая голоса. Тут Ирма вспомнила про Бромбергов и раздражилась. Скоро тут будет целая колония евреев, и дети начнут говорить с еврейским акцентом. Ирма отошла от окна и вернулась в постель, досадуя на Бромбергов за то, что они тут поселились и подпортили ей рождественское утро.
«Джон О'Хара, — писал критик Альберт Эрскин, — бытописатель нравов. социальный историк с ухом, точным, как магнитофонная запись, и с глазом, точным, как кинокамера. Но детали и диалоги в его вещах – лишь признаки мастерства. О'Хара владеет еще и силой, достаточной, чтобы взволновать и тронуть наши сердца. И эта сила рождена воображением, проницательностью и пониманием человеческой природы. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Свидание с Джоном О'Харой». В программе принимала участие Рая Вайн. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Любимый грызун Америки».
Замысел флоридского королевства Микки Мауса величествен и дерзок. Дисни Уорлд, как Петербург, вырос на болотах. Он продукт воли человека, который решил построить в одном отдельно взятом штате земной рай, создав на пустом месте идеальный мир без страха и упрека. Мир Микки Мауса целен и самодостаточен. Единственное, чем он нуждается, так это в туристах. Кроме них, от большого мира ему ничего не нужно. У него все свое. Своя география, своя история, свое прошлое, свое будущее, свое настоящее. Этот игрушечный рай наивен и заманчив, простодушен и увлекателен. Но главное, Микки Маус и его подданные работают тут на благо нации. Здесь производится самый ценный продукт Америки – оптимизм. Изучение Дисни Уорлда, как любой страны, следует начинать с географии. На берегу живописной лагуны выстроились разные страны – Канада, Марокко, Франция, Китай и дюжина других. Остро ощущается отсутствие России. Тут вам представляется возможность совершить кругосветное путешествие не за 80 дней, а за 80 минут. Каждая страна представлена аутентичной архитектурой, товаром, кухней. Если это Франция, то, конечно, вы найдете Эйфелеву башню. Если Мексика, то официанты носят сомбреро. Если Япония, то границу будут охранять бронзовые самураи. Короче, не спутаешь. Глобус Микки Мауса несравненно лучше настоящего. Обойдя вокруг света, вы не разочаруетесь в человечестве. Все здесь чистое, ухоженное и радостное. Тут не бывает нищих, больных, голодных. Флоридская заграница облегченный, адаптированный для пятиклассников мир. Так диснеевская география дает первый урок американского патриотизма. Она наглядно показывает, все, что попадает в новый свет, немедленно становится лучше. В первую очередь, старый свет. Естественно, что центром диснеевской географии являются Соединенные Штаты. От других стран аттракционов Америка Микки Маус отличается тем, что не позволяет себе экзотических деталей. Тут на нескольких гектарах представлена чисто ностальгическая мечта. Смотреть здесь, в принципе, не на что. Типичная провинциальная Мейн-стрит. Улица, фонарь, аптека плюс пожарная охрана. но все это застыло в том идеальном времени, когда не только улицы, но и нравы были чисты. Говорят, что Уолт Дисней хотел воспроизвести в своем парке улицу городка, где провел первые годы жизни, Марселин, штат Монтана. Но это, конечно, копия не города, а воспоминания о нем, окрашенного, как все здесь, в радужные тона. Таким нам снится детство.
«Любимый грызун Америки». Передачу подготовила и ведет Александр Генис. Эфир 22 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Любимый грызун Америки».
Этой передачей мы вместе со значительной, хоть в основном малолетней частью человечества, отмечаем юбилей одного из самых знаменитых и самых влиятельных американцев за всю историю этой страны. Микки Маусу исполнилось 75 лет. Посвященную ему программу я назвал «Любимый грызун Америки», позаимствовав это определение из эхидного фельетона Татьяны Толстой, которая не нашла решительно ничего симпатичного в диснеевском герое. Сегодня, когда диснеевская империя стала так могущественна, с ней многие согласятся. Критика так называемого империализма Микки Мауса стала любимым сюжетом в мультикультуралистском дискурсе. Думаю, еще и потому, что такого рода академические дискуссии обязательно предусматривают просмотр диснеевских мультфильмов. Судя по моему опыту на всевозможных конференциях, вещественные доказательства преступления Микки Мауса вызывают куда больше интерес, чем описание его прегрешений. Так или иначе, Микки Маус, сыгравший в 120 фильмах, настолько укоренился в массовой культуре Америки, что его отсюда уже нельзя выкручивать. Может, и не надо. У этого симпатичного и жизнерадостного мышонка немало достоинств, о которых стоит вспомнить в день его рождения. Сегодняшний разговор о Микки Маусе начнет эксперт по американской массовой культуре, профессор университета штата Айова Кэмбри Маклауд, с которым беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Профессор Маклауд, каковы обстоятельства рождения Микки Мауса? Почему он мышонок? Ведь мышей редко любят и часто боятся. Первым фильмом, героем которого стал Микки Маус, считается «Steamboat Willie». Этот мультфильм Уолта Диснея вышел на экран 75 лет назад и сделан как пародия на более раннюю ленту «Steamboat Bill», который снял Бастер Китон. Там тоже есть свой Микки Маус. Но оригинал не был столь популярен, и его все забыли, а пародия, перестав быть таковой, обрела самостоятельную жизнь. В значительной степени это произошло потому, что лента Диснея стала первым мультфильмом, где звук шел синхронно с изображением. Кстати, голос первого Микки — это голос самого Уолта Диснея. Почему мышонок? Он пробрался в герои совершенно случайно. Так же, как, скажем, динозавр, который очень популярен у американских детей, а у меня лично вызывает содрогание. Кстати, Микки Маус стал популярен сразу же после первого диснеевского фильма о нем. Появились клубы поклонников Микки Мауса. Его слава еще более разрослась после ленты «Фантазия», которую Дисней снял в 1940 году. Там использовано самое последнее слово мультипликационной техники и отличная классическая музыка. Какие черты делают Микки Мауса американцем? Чем он отличается от популярных сказочных героев Старого Света? Я не думаю, что в самом Микки Маусе есть какие-то специфические американские черты. Многих сказочных героев, в том числе и в Старом Свете, отличает ловкость, сообразительность, симпатичная мордашка. Во всяком случае, когда мышонок появился на свет в фильме «Steamboat Willie», он был не больше американцем, чем такие диснеевские герои, как «Белоснежка» и «Семь гномов». Но уже в 50-х годах развернулась огромная рекламная кампания, тиражировавшая Микки Мауса на школьных пеналах, майках, часах и десятках других изделий ширпотреба, которые покупают для детей и младших школьников. В результате образ мышонка не просто глубоко запал в сознание ребятишек и их родителей, но сделался неотъемлемой частью американы. Так что, по-моему, Микки Маус стал знаменитым американцем, потому что этот образ создан самой мощной в мире рекламной индустрией. Из-за этого он и зарабатывает многие миллиарды долларов по всему миру. Профессор, а почему именно Микки Маус наиболее популярен? Забавно, но в последнее время продажа фильмов и изделий с изображением Микки пошла вниз по сравнению с новыми героями мультфильмов, такими как «Король Лев» или «Покахонтас». Но они сравнительно молоды, а карьера Микки Мауса продолжается уже 75 лет. С ним связаны детские впечатления многих поколений. Повзрослев, американцы передавали мышонка своим детям. Когда американские ребятишки подрастают, родители достают из шкафа свою старую, побывавшую во многих боях, бейсбольную перчатку и ведут отпрысков на стадион. Точно так же, но немного раньше, родители сидят у телевизора и вместе с детьми смотрят мультфильмы про Микки Мауса. Взрослые чувствуют себя с Микки как дома, они его хорошо знают. Мистер Маклауд, у диснеевского мышонка есть не только друзья, но и враги. Кто и за что не любит Микки Мауса? Слово «Дисней» давно стало означать не только корпорацию. Люди говорят о всеобщей диснеификации, о диснеевском империализме и шире об американизации других стран. Это протест против того, чтобы компания «Дисней» и Америка вообще навязывали свою продукцию, свои идеи и свои изделия всему миру, независимо от того, хочет он этого или нет. Но кто заставит меня идти в Макдональдс, если я люблю китайскую кухню? Потребителей всех стран объединяет спрос на американскую продукцию. Она лучше сделана, в ней колоссальный заряд энергии. Да, в каком-то смысле это так. В Америке не жалеют денег на создание массовой популярной культуры. В создании фильмов про мышонка в разное время участвовали лучшие художники, режиссеры, актеры. В свою очередь, имя Микки Мауса помогает сделать карьеру. Например, в создании телевизионной серии «Клуб Микки Мауса» участвовала 11-летняя тогда Бритни Спирс. Все это обеспечивает качество фильмов. На рождающиеся рынки Восточной Европы и Азии предпочитают американские фильмы, мультфильмы, телепрограммы, потому что они лучше сделаны и, что немаловажно, их дешевле купить, чем сделать свои. У Америки огромный капитал и огромный опыт. Но товар высокого технического качества – это рыночный термин. Это вовсе не обязательно высокохудожественная продукция.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Любимый грызун Америки».
Обстоятельства рождения Микки Мауса крайне примечательны. Он явился на свет накануне Великой депрессии, и слава его разгоралась как раз в самые трудные для страны времена. В этом можно увидеть отнюдь не случайное совпадение. Диснею посчастливилось создать, что случается чрезвычайно редко, нового сказочного героя, сумевшего войти в современный фольклор. Причем нашел он его совсем не там, где искали другие. Но в самом деле, кто любит мышей? Мелкое нечистое существо, тайком подбирающее крошки с наших тарелок, оно вызывает брезгливость у одних и панический ужас у других. Где здесь материал для волшебных приключений? Дисней пошел от обратного. Его Микки Маус лишен благородного происхождения традиционных сказочных персонажей. Невзрачная мышиная наружность – не заклятие злых сил, как, скажем, в случае царевны лягушки, а его естество, натура, с которой он научился мириться. Микки Маус, как сама Америка, предельно демократичен. Американская версия маленького человека – он Давид среди Голиафов. Природа сделала его уязвимым, сметливость – непотопляемым. Уверенный в себе, он лучится надеждой, которая так была нужна стране, пораженной безработицей. Другая слагаемая успеха тоже связана со временем. Микки Маус появился на экране на самой заре звукового кино. Всего за год до этого был показан первый говорящий, точнее, поющий фильм «Певец джаза». Это новшество оказалось мучительным испытанием для звезд немого кино. Чарли Чаплин, например, считал, что его карьера кончилась. Но Микки Маусу не надо было менять амплуа. Голосом он был наделен уже в своем первом фильме. Секрет, однако, не только везение, тут все сложнее. Соединив звук с мультипликацией, Дисней в сущности создал новый вид искусства, возможности которого мы до сих пор еще как следует не освоили. Правда, своего рассвета этот гибрид достиг гораздо позже, когда Дисней в 40-м году снял свой шедевр «Фантазия», где и Микки Маус играет хоть и не первую, но очень значительную роль. В этой ленте нас до сих пор поражает дерзость автора. Ведь это не просто смешение жанров, это перестановка целых этажей культуры, высокого классической музыки и низкого мультипликации. Кажется, что только воспитанный на эклектичной культуре нового света американец мог соединить Баха и Микки Мауса. Личным мотивом Диснея, отважившегося на такой эксперимент, была его огромная любовь к серьезной музыке, страстным поклонником и знатоком, который он был всю жизнь. Кстати сказать, только что в Лос-Анджелесе открылся великолепный концертный зал, построенный на завещанные Диснеем деньги. «Фантазия», однако, вызвала ожесточенную критику снобов, считавших затею Диснея профанацией. На самом деле она была новаторским поиском новых выразительных средств. Замысел этой ленты заключался в том, чтобы переложить прославленные музыкальные опусы на язык анимации. Ни в коем случае не проиллюстрировать музыку, а именно переложить ее. Соединяя звук с движущимся рисунком, Дисней создавал новое произведение искусства, в котором обе составные части существуют в неразъемном синтезе. При этом автор смело сочетал разные по характеру эпизоды в один дивертисмент, стремясь не к единству стиля, а к демонстрации безграничных возможностей мультипликации. Так токкату Баха у Диснея сопровождают величественные эволюции абстрактных форм, пасторальную симфонию Бетховена — сцены из античной мифологии. Сюита Чайковского интерпретируется как смена времен года. Весна священная Стравинского сопряжена с историей зарождения жизни на Земле. И тут же забавный балет с бегемотами, слонами и крокодилами, который сменяет лирическая игра с беспредметной живописью под шубертовскую «Аве Мария». «Фантазии» — отец непритязательного Микки Мауса проложил дорогу не только к своему, но и к нашему будущему. Дисней отрывал мультипликацию от реалистического кинематографа. О важности такой демаркации очень интересно писал в свое время Лотман. Он говорил, что мультфильм и игровое кино разительно отличаются друг от друга, как опера и балет, ибо они пользуются принципиально разным художественным языком. Если в обычном кино движение фотографии придает изображению реалистический характер, говорил Лотман, то в мультфильмах движение картинок резко увеличивает условность. Фантазия тут становится вдвойне фантастической. Глубоко осознав природу выбранного им искусства, Дисней работал с чистой пластикой кадра, существующей независимо от сюжета. Уйдя от диктата содержания, Дисней избавлялся и от слова, как сюжетного рудимента. Зато он естественным образом соединял анимацию с самым абстрактным из искусств, с музыкой. В фильме «Фантазия» зрительные и звуковые образы соединяют движение. Интересно, что некоторые кадры этой замечательной ленты напоминают картины литовского художника и композитора Чурлёниса, который тоже стремился воспроизвести музыкальные впечатления средствами живописи. Однако статические формы лишают музыку протяженности. Дисней пошел дальше, воплотив звуковой ряд в динамичные, текучие образы своего фильма. Зритель отдается стихии чистого движения, трансформации форм, игре линий и красок. Источник этого эксперимента можно найти в опытах со светомузыкой Скрябина, а может быть и в картинах первых художников-абстракционистов. Но демократический гений Диснея сумел соединить эзотерическое искусство с массовым. Он доказал, что подлинное художественное открытие может быть доступно абсолютно всем, начиная с друзей Микки Мауса.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Любимый грызун Америки».
Микки Маус родился на экране, но, как все удачливые герои массовой культуры, от Шерлока Холмса до Гарри Поттера, вышел в жизнь. Сегодня, чтобы по-настоящему познакомиться с диснеевским мышонком, надо побывать у него дома, в одном из двух грандиозных парков развлечений, которые привлекают в Америку миллионы туристов со всего мира. Я выбрал тот, что поближе, во Флориде. Он создан уже после смерти Диснея, но хозяином и проводником по его стране тот служит все тот же Микки Маус. Замысел флоридского королевства Микки Мауса величествен и дерзок. Дисней Уорлд, как Петербург, вырос на болотах. Он продукт воли человека, который решил построить в одном отдельно взятом штате земной рай, создав на пустом месте идеальный мир без страха и упрека. Мир Микки Мауса целен и самодостаточен. Единственное, чем он нуждается, так это в туристах. Кроме них, от большого мира ему ничего не нужно. У него все свое. Своя география, своя история, свое прошлое, свое будущее, свое настоящее. Этот игрушечный рай наивен и заманчив, простодушен и увлекателен. Но главное, Микки Маус и его подданные работают тут на благо нации. Здесь производится самый ценный продукт Америки – оптимизм. Изучение Дисни Уорлда, как любой страны, следует начинать с географии. На берегу живописной лагуны выстроились разные страны – Канада, Марокко, Франция, Китай и дюжина других. Остро ощущается отсутствие России. Тут вам представляется возможность совершить кругосветное путешествие не за 80 дней, а за 80 минут. Каждая страна представлена аутентичной архитектурой, товаром, кухней. Если это Франция, то, конечно, вы найдете Эйфелеву башню. Если Мексика, то официанты носят сомбреро. Если Япония, то границу будут охранять бронзовые самураи. Короче, не спутаешь. Глобус Микки Мауса несравненно лучше настоящего. Обойдя вокруг света, вы не разочаруетесь в человечестве. Все здесь чистое, ухоженное и радостное. Тут не бывает нищих, больных, голодных. Флоридская заграница облегченный, адаптированный для пятиклассников мир. Так диснеевская география дает первый урок американского патриотизма. Она наглядно показывает, все, что попадает в новый свет, немедленно становится лучше. В первую очередь, старый свет. Естественно, что центром диснеевской географии являются Соединенные Штаты. От других стран аттракционов Америка Микки Маус отличается тем, что не позволяет себе экзотических деталей. Тут на нескольких гектарах представлена чисто ностальгическая мечта. Смотреть здесь, в принципе, не на что. Типичная провинциальная Мейн-стрит. Улица, фонарь, аптека плюс пожарная охрана. Но все это застыло в том идеальном времени, когда не только улицы, но и нравы были чисты. Говорят, что Уолт Дисней хотел воспроизвести в своем парке улицу городка, где провел первые годы жизни, Марселин, штат Монтана. Но это, конечно, копия не города, а воспоминания о нем, окрашенного, как все здесь, в радужные тона. Таким нам снится детство. Со временем у Микки Мауса такие же простые отношения, как и с пространством. В сущности, Микки Маус обходится только прошлым и будущим. Настоящему тут места нет. Утопия может существовать либо в золотом веке, который уже был, либо в том, который еще будет. Поэтому из пасторальной Америки, застывшей где-то между изобретением подтяжек и присоединением Техаса, вы попадаете в ослепительное царство грядущего. Научно-фантастический Эпкот-центр с его головоломной, попавшей на все открытки архитектурой – это торжественный гимн прогрессу. Ведущие американские компании вкладывают огромные деньги в аттракционы, обещающие перенести вас в мир будущего при помощи продукции этих фирм. Но на самом деле здесь рекламируются не конкретные изделия, а сам технический прогресс, который есть путь к счастью. Все аттракционы построены по одному принципу. Вас сажают в вагончик, в котором вы совершаете недолгое путешествие по страницам человеческой цивилизации. Куклы-автоматы выплывают из темноты и разыгрывают сценки, из которых яствует, что когда-то не было колеса, потом его изобрели. Затем к колесу приделали моторчик, потом крылья, наконец появляются ракеты, которые привозят вас в светлый храм будущего. Здесь роботы уже наряжены в скафандры. Они живут на космических станциях и в подводных городах. Их окружают компьютеры и лазеры. Невооруженным глазом заметно, что по мере приближения к 21 веку куклы становятся все веселей. Если изобретатель колеса угрюм и задумчив, то пластмассовый человечек в прозрачном скафандре приплясывает от счастья. Каждый может убедиться, что как ни прекрасно американское сегодня, завтрашний день будет еще лучше. Вообще-то, моему поколению, выросшему на романах Беляева и Ефремова, хорошо знакомы эти веселые, слегка липоватые краски светлого будущего. В трактовке Эпкот-центра прогресс нагляден, прямолинеен и утилитарен. Он является прямым результатом сложения. Чем больше изобретений, тем лучше наша жизнь. Об этом рассказывают и даже поют автоматические куклы, демонстрируя, насколько лучше стал человек с тех пор, как появился электрический утюг. Оно и понятно. Микки Маус — сказочный герой, и все, до чего он добирается, обращается в сказку. Если в Эпкот-центре она облечена в наукообразную, жюльверновскую форму, то в «Волшебном королевстве» сказка живет в чистом виде, слегка приправленном приключенческим романом. Пираты, феи, гномы, привидения, дикари — весь положенный набор представлен тут теми же куклами-автоматами. Особенно поражает воображение заколдованный замок, где сотворенные из воздуха при помощи голографии призраки убедят любого скептика в существовании некротических явлений. Как и вся Америка, диснеевская сказка выросла из европейских корней. Но есть у нее и своя специфика, которая не бросается в глаза, когда вы смотрите гениальные фильмы самого Уолта Диснея, но заметно в «Волшебном королевстве» Микки Мауса. Американская сказка, в отличие от своего прототипа, более поучительна, более бесконфликтна. В ней нет той тайной грусти, которая придает обаяние Андерсону. Сказка Дисней Уорлда показывает, как быть богатым и здоровым. Сказка Андерсона всегда помнит, что между ней и жизнью лежит пропасть. Этого типичного андерсонского конфликта между поэзией и прозой мир Микки Мауса лишен напрочь. Здесь всех убеждают, вы рождены, чтобы сказку сделать былью. И делают это с тем же пылом, что на выставке достижений народного хозяйства времен моего детства. Но надо отдать Микки Маусу должное с гораздо большими на то основаниями. Микки Маус – урожденный американец. Вместе с яблочным пирогом и бейсболом он составляет патриотическую триаду, на которую, как на трех китов, опирается эта страна. Однако за свою уже долгую, 75-летнюю жизнь, энергичный мультипликационный грызун успел немало поработать за границей. В одном Китае ежемесячно сейчас выходит по 200 тысяч экземпляров всевозможных изданий, где в той или иной роли присутствует Микки Маус. Как мы уже говорили в начале этой передачи, такая деловитость раздражает многих. Когда, например, 15 лет назад под Парижем открылся Диснеевский парк развлечений, французские интеллектуалы обвинили Микки Мауса в самом беззастенчивом империализме. Но, пожалуй, в эти юбилейные дни лучше будет завершить нашу программу более взвешенным высказыванием, которое принадлежит французскому же писателю Патрику Вайцману.
Плохо дело, если мы боимся Микки Мауса. У детского смеха нет национальности, нет паспорта, нет идеологии. Всем, что может принести хоть мгновение счастья, надо просто уметь наслаждаться.
С этим трудно спорить. Особенно сегодня, когда даже такое серьезное учреждение, как Американская почта, выпустило мемориальную марку с портретом любимого грызуна Америки. Что ж, по эту сторону от вечности почтовая марка – самый надежный билет в бессмертие.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Любимый грызун Америки», приуроченную к 75-летию Микки Мауса.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. С Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».